Жуковские леса. Воробьев. Болото, подступавшее к зоне с севера, было олиготрофным, то есть верховым. Такое насыщенное влагой болото в сущности представляет собой выпуклый, подвешенный водоем с растительностью, отделенный от почвы, накопившимся за сотни лет слоем торфа. Если сделать поперечный разрез верхового болота, можно увидеть нечто вроде линзы из торфа, покрытой толстым ковром из сфагновых мхов и небольшого количества других растений – жирянки, разурчатки, брусники, черники, клюквы, багульника, вереска, мирта. Всех названий болотной растительности Панкрат, конечно, не знал, но вполне ориентировался в мочежинах, кочках, травяных зыбунах, тресеях и окнах, лужицах чистой прозрачной воды на серо-зеленой рясковой поверхности. Окна были страшными ловушками. Берега их, лежащие вровень с водой, представляли тонкие торфяные прослойки, а под ними бездонная топь. Стоит шагнуть — и конец. Но таких окон в этом болоте, к счастью, не оказалось. Оно почти везде было проходимым, хотя и жутко пружинило и чавкало под ногами. Однако для обитателей зоны оно показалось надежной защитой от проникновения случайных и неслучайных гостей, и колючую изгородь они с этой стороны ставить не стали. Правда, лазерно-фотоэлементные датчики все-таки установили. Их тоненькие алые лучики были хорошо заметны на фоне темной громады леса на высоте полуметра над землей. Приборов ночного видения у группы не было, поэтому мстители с полчаса лежали на болотных кочках, всматриваясь в темноту лесного массива, и лишь убедившись в отсутствии патрулей, начали перебираться на сухое место, на берег болота, стараясь не попасть под луч лазера. Сушиться было некогда и негде, пришлось сохнуть в движении. Шли иголочка-ниточкой, Панкрат впереди, остальные цепочкой за ним, замыкал колонну Родион. Через 100 метров наткнулись на вторую линию контроля зоны, на сей раз это была проволока, подвешенная на изоляторах в метре от земли. Панкрат не заметил ее, но почуял опасность и включил фонарик в самый последний момент, когда до проволоки осталось буквально с десяток сантиметров. Очевидно, она образовывала индукционный контур, который изменял емкость при приближении к нему любых живых существ и служил датчиком активности. Под проволокой пришлось проползать на пузе, вжимаясь в траву и слой опавшей листвы, чтобы как можно меньше влиять на поле контура. Но Воробьев понимал, что контролирующий зону компьютер наверняка засечет изменения параметров контура и заставит охрану, если не поднять тревогу, то насторожиться. Предположение Баркова о расположенной в этом месте секретной военной лаборатории обретало реальную основу. Обычная воинская часть не должна была иметь защиту такой высокой степени. Еще через 0,5 километра группа вышла к патрульной тропе, образованной 10-метровой ширины просекой, за которой виднели слабо освещенные окна каких-то одноэтажных строений, окруженных густым сосновым лесом. Несколько минут лежали у просеки, вслушиваясь в тишину ночи и шаря биноклями по окнам. Разглядеть, конечно, ничего не удалось, мешали деревья. «Странно, что они не используют собак», — подумал в который раз Панкрат. «Неужели так совершенна их электронная система защиты? Или существуют другие способы охраны, о которых я не имею понятия, что нам приготовили? Почему мне так не хочется туда идти? Чего ждем?» — не выдержал Барков, подползая ближе. «Так и ночь пройдет, лежи». Выдохнул Панкрат, продолжая анализировать свои ощущения. Показалось, что ему в спину посмотрел кто-то большой, злобный и опасный, как медведь-шатун. Ощущение то проходило, то накатывалось вновь, и в конце концов Панкрату самому стало невмоготу лежать на холодной земле и пялиться в темноту, но и желания идти вперед он не испытывал. «Хоть режь», прошептал он еле слышно. «Что?» — не понял Барков. «В случае успеха ты король, в случае неудачи ты разбойник», — вспомнил Воробьев китайскую пословицу, приблизил губы к уху подполковника. «Я чую опасность, но не могу определить, в чем она заключается. Будем перебираться через просеку по одному, остальные страхуют. Пойдешь первым». «Наконец-то! Все будет нормально, командир». Барков поправил шапочку на голове и пополз по-пластунски через просеку, лавируя между пнями и кустами, исчез из виду. Через минуту под мышкой Панкрата тихо пискнула рация. Воробьев подтолкнул Каширина. Один за другим мстители преодолели просеку с утоптанной тропинкой посередине и углубились в лес, где их ждал подполковник. «Нам бы пару сканеров», — шепнул он Воробьеву. «Да инфраочки. И ключ от комнаты, где деньги лежат», — добавил Панкрат. «Как ты думаешь, почему охрана не использует собак?» «Я тоже задаю себе этот вопрос. Плохо. Надо ждать сюрпризов». Следующую сотню метров до строения с окнами они преодолевали долго, опасаясь ловушек и всякого рода контролирующих приборов. Но их не оказалось на всем пути следования. Лес был девственно чист и пуст, явных следов человека он не хранил. Некоторое время рассматривали представшие перед глазами строения —